«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы отметим очередное столетие. Столетие начала первой волны русской эмиграции, 1918 год. Вряд ли кто-то будет спорить с этой датой. У нас в студии Иван Толстой, обозреватель «Радио Свобода», издатель нового альманаха, который только что появился с интересным названием «Коннессер», и историк русской эмиграции Иван Грибков. И мы поговорим, собственно, о том, что происходило вот с первой волной русской эмиграции 20 века. Но начну я, естественно, с этого проекта «Историко-культурный альманах». Иван, добрый вечер.
Здравствуйте.
И, собственно, почему такое название?
Ну, прежде всего, в переводе это «знаток». И мне показалось, что это та самая аудитория целевая, знатоки, для которой стоит что бы то ни было издавать. Я хочу сразу вас, Михаил, поправить, я не издатель, я редактор и составитель. Издатель Евгений Деминок, но мы два частных человека, два физических лица, которые решили объединить свои усилия. Евгений Деминок финансирует это издание, я всего лишь составляю номер, выпускаю, подбираю картинки и так далее. Я, конечно, не оформляю это красивое издание, для этого есть профессионалы этого дела, Всеволод Власенко и Валентина Удинцева. Вот они знают свое дело и понимают, как сделать книжку красивой. Моя задача – подобрать такой материал, чтобы книжка была не только красивой, но еще и умной. Не потому, что я в нее пишу, а потому, что я подбираю соответствующих знатоков, то есть коннессеров. То есть это издание, в общем, не для широкой публики, не для того, чтобы продавать в переходах метро, а для того, чтобы достичь той самой аудитории, тех самых знатоков, экспертов, читателей, которые читают и понимают контекст, даже если на нем нет особой акцентуации. Мне кажется, что готовить такое издание для узких профессионалов интересней, ты можешь идти вглубь.
Вот у меня Ивана Грибкова вопрос. А есть ли, собственно, аудитория, которая сейчас серьезно интересуется проблемами русской эмиграции, ее истории? Такое впечатление, что когда начиналось это все лет 20-30 даже назад, уже почти 30, такой интерес был взрывной. А сейчас какое-то затухание или нет?
Знаете, с одной стороны, мне кажется, задача издателя создавать свою аудиторию. Действительно, тираж не очень большой. Я думаю, аудитория, конечно же, есть для этого издания. Но если изданию удастся создать своего читателя, ну, мне кажется, та концепция, которая избрана, она как раз для этого очень подходит. Это читать, чтобы одновременно видеть, да, видеть, чтобы читать. Мне кажется, аудитория есть. Причем как здесь, так и в эмиграции современной.
А сами исследователи, вот их число сейчас, на ваш взгляд, множится или, наоборот, уменьшается?
В нашей исторической науке исследователей никогда не было много. На мой взгляд, все-таки действительно их становится меньше. Эта тема сейчас уже, через 25 лет после открытия эмиграции, конечно, уже не является первостепенной.
Иван, давайте мы к историческому контексту тогда уже пойдем. Вот если мы возьмем действительно начало бегства русских людей из России, советской, большевистской и так далее. А вы согласитесь, да, что старт это 18-й год? Или кто-то побежал раньше? Я вот помню какие-то истории про каких-то бизнесменов, которые там собирали все аж летом 17-го года.
Ну, прежде всего, бежал.
Крымов, кажется, да? Потом он какие-то романы писал.
Ну, Крымов, Владимир Пименович, конечно, он решил, что нужно эмигрировать в тот день, когда Рябчик в ресторане стал стоить вместо 32 копеек за порцию 64. Он понял, что бежать пора. Но у него были для этого действительно материальные основания. Он был очень состоятельный человек. Но были и те, кто бежал до наступления 18-го года. Сергей Васильевич Рахманинов убежал просто от погромов, от матросни и солдатни, которые прикладами выламывала двери в квартиры. Он убежал через Гельсингфорс за границу. По-моему, это был декабрь 17-го года. Я-то считаю, что эмиграция, как и холодная война, первая холодная война, сейчас в американской историографии очень принят этот термин, первая холодная война, она стартовала, эмиграция и первая холодная война, 26 октября 1917 года. Собственно, тогда все и началось. Там корни, там истоки.
Ну, по-моему, первый такой сюжет, который вот важен для эмиграции, мне кажется, это Финляндия, да, она рядом с Петроградом, и в каком-то смысле граница, да, прошла вот буквально по Карельскому перешейку и отрезала часть людей, которые многие, может быть, даже и не собирались сразу ехать, да?
Илью Ефимовича Репина. Можно было никуда не перемещаться. Ты утром проснулся, зевнул, а ты уже за рубежом.
Да, это действительно такой яркий момент. А второй, наверное, это, вот я думаю, мне кажется, это Украина, да, которая возникает как независимое государство, значит, Брестский мир, да, и с весны 18 года такой поток устремляется в Киев. Я Ивана хочу Грибкова спросить, как историка, а вы можете себе представить вот эту Украину, которая возникает как независимое государство не сейчас, как это случилось в 91 году, а тогда, в 18 году? Могла она удержаться, и потом там была бы русская эмиграция, все, кто уехал там из Москвы, из Петрограда, в, я не знаю, там, Оренбург в каком-то кабачке, там масса разнообразных людей, Мандельштам, по-моему, там бродил, вот в этой украинской эмиграции.
То есть остров Крым можно вообразить.
Или остров Украина.
Ну, это, наверное, был бы интересный сюжет для исторической фантастики, да, Оренбург, сидящий в крымском или в киевском кабачке. Ну, на самом деле, конечно же, можно.
И пишущий Хулио Хуринит.
Да. На украинском. И многие же действительно представили, что она существует, и Украину признали многие государства, и многие считали, что это действительно альтернатива вот этой вот новой советской России. И мне кажется, ведь многие украинские деятели, в том числе, кстати, гетман Скоропадский, он же действительно с самого начала думал, что это будет часть федерации, большой федерации. Да, будет такая автономная Украина, возможно, гетманская, возможно, еще какая-то. Но это действительно будет альтернатива. И это будет сила вот той Украины, то есть как альтернативная Россия. Но в силу разных причин, политических, личных, этот проект не удался. Во многом силами, потому что самих украинских вот этих элит. Но очень многие думали, ну, действительно, Польша. Польша реализовалась, Финляндия реализовалась.
Так как прибалтийские государства,
да, реализовались. Конечно. Некоторое время, да, вот эти Кавказские республики, ДВР, опять же, тоже многие оценивали как возможную будущую альтернативу.
У Александра Эткинда, между прочим, есть очень интересная книга о после Буллите, и там очень подробно рассматривается этот сюжет, который уже относится к 19-му году, это конференция на Принцевых островах, когда, гипотетическая, конечно, не состоявшаяся, когда участники Версальских переговоров призывали большевиков и белых примириться на время, да, и начать какие-то переговоры. И вот проект Буллита, он как раз мог создать на территории современной тогдашней Российской империи, уже не существовавшей реально, целую серию государств. Но вот интересно, ничего не получилось, да? И людям пришлось уходить за границы новой уже советской России фактически. А Иван, вот вы довольно часто участвуете в разных конференциях, обсуждениях и так далее. А как вы оцениваете сейчас, мы наконец смогли посчитать этот поток, да, сколько людей покинуло, ну, границы вот этой большевистской России?
Вы знаете, я не встречал такую интегральную цифру, которой не то чтобы я мог бы доверять, не то чтобы кто-то мог бы доверять, но сам исследователь, делающий доклад о численном количестве иммигрантов, мог бы довериться ей. Ну, все плавает от 1 миллиона 600 тысяч до 2 миллионов и 200 тысяч людей. Это первая волна иммиграции. Вот в этом диапазоне, то есть погрешность 500 000 человек. Потому что трудно ведь считать категории иммигрантов. Кого считать? Вот вы, например, упомянули ситуацию в Финляндии, на Карельском перешейке, где ты отходил и оказывал находился за границей, и Белоруссия такая была, и западные губернии России, то это становилось Польшей, то нет. Все очень непонятно. Кого считать иммигрантами, кого считать беженцами, а кто просто, как не знаю, участники русского корпуса, который был на Балканах и потом воевал во Франции. Вот что с ними быть? А военнопленные в Болгарии? Ну, совершенно непонятно, действительно, каково число. Вот к середине 20-х годов уже можно себе представить. По-моему, нет интегрального свода полицейских отчетов, так, чтобы это было явственно. Может быть, я не прав?
Иван, что вы скажете?
Я бы сказал, что разброс гораздо больше, ведь в тех, кого вы перечислили, нет людей, которые прекрасно жили в Риге, в Таллине, в Кишиневе, они были русскими, и вдруг они обнаружили, что они теперь граждане. Да, они легитимные граждане, их никто в этом праве не ограничивал некоторых, они вдруг обнаружили, что они граждане новых государств. Да, и жители Варшавы, Кракова, да, они могли быть совершенно русскими по культуре и были носителями этой русской культуры, и были вот частью вот этого пространства русской эмиграции. Действительно, эмигрантов среди них не было, но они были, ну, я бы сказал, их, назвал их культурными эмигрантами, потому что они эмигрировали из этого нового пространства советской культуры, да, и остались вот в европейском или в русском пространстве.
А знаете, что интересно было бы добавить? Вот очень похожая ситуация ведь со второй эмиграцией, с эмиграцией военных лет. Там было такое парадоксальное явление. Человек оказывался displaced person, то есть перемещенным лицом, не будучи эмигрантом. Это те, которые, в частности, жили в странах-лимитрофах. Вместе с нацистами они уходили, так сказать, в ранцах отступающей гитлеровской армии, они уходили на Запад, они становились displaced person, они переменили место своего жительства.
DP.
Но не стали второй волной эмиграции. Они как бы случайно объединились со второй волной эмиграции. Они никуда не эмигрировали. Они ушли из своей собственной страны.
Ну, от репрессий.
От репрессий, да. От пуль, от арестов. То есть, оказывается, DP могли быть не второй волной эмиграции. Вот тоже парадокс. Так что, кому их отнести? Где ставить вот эти вешки? В какую статистическую колоночку их заносить?
Ну, может быть, можно посчитать хотя бы количество выданных нансеновских паспортов. Был же такой документ, да, человек без подданства, но, тем не менее, страны Европы признавали, так сказать, да, была возможность по нему жить. Уж не знаю, там, как насчет пособий, но с пособиями вообще в 20-30-е годы было плохо. Но, по крайней мере, получать возможность работать.
А Маньчжурия?
А Маньчжурия,
там не
как
иммигранты,
смотря когда.
Опять с КВЖД не очень понятно. Хорватовская
там
республика.
Же часть людей взяла советские паспорта, но не могла бы въехать до какого-то времени в Советский Союз.
Насколько,
да?
Я понимаю, там нансеновские правила не действовали.
Но там, когда японцы оккупировали... Ну, вы имеете в виду до 32-го года.
До 32-го года. Они кто? Они эмигранты, но кто их, как их считать по нансеновским правилам? Никак.
Ну, я не знаю, вот как китайцы вели учет, я знаю, как вели учет японцы, когда они оккупировали эту территорию. Они же создали БРЭМ, бюро там, по делам русских эмигрантов в Маньчжурии, с очень жестким контролем. И поразительно, вот в Хабаровском, кстати, архиве лежат эти дела, не все, но часть увезли, так сказать, главных злодеев в Москву, вот, а часть остались. И они подробнейшим образом заставляли русских... Во-первых, они их пересчитали, конечно, всех. А во-вторых, они заставляли русских эмигрантов писать такие отчеты, буквально по странице. По странице надо было написать за каждый год, прожитый в Китае. Ты должен был такое сочинение написать о своей жизни.
Как я провел.
Как я провел эти годы вот в китайской эмиграции все-таки, или в беженстве.
А вы знаете, с кем я познакомился четверть века назад в Калифорнии. Я познакомился, по-моему, с пионером антисоветского радиовещания.
Это был...
Его фамилия... Вот садовая голова. Я всегда помнил ее. Похоже на Перхин, Перлин, Пермин. Я вспомню, конечно, когда-нибудь. И пришлю в вашу передачу этот ответ. Это был очень-очень человек преклонного возраста, который, когда пришли японцы, они заставили его продолжить то дело, которым он занимался, то есть заниматься радиовещанием, сидеть у микрофона, но японцы тут же установили свой новый привезенный мраморный микрофон, который стационарно стоял на столе ведущего, и передачи шли на Советский Союз, ну, конечно, на Дальний Восток. Как утверждал, уверял его какой-то американский дипломат, сильно после войны он спасся через остров Тубабао, приехал в Соединенные Штаты, американский дипломат говорил, что он слышал эти радиопередачи в Москве. Я думаю, что это, конечно, аберрация, так не могло быть, и сигнала не могло быть тогда, и запись вряд ли существовала, но американцу вот было любо утверждать именно это. И вот этот мой собеседник, 96-летний человек в городе Сакраменто, он утверждал, что вот он был первым антисоветским радиоведущим.
Ну, кстати говоря, я в одном документе, когда, собственно, уж эти самые белые эмигранты собирались организовать какое-то вещание в Европе, и все время обсуждали и переписывались на эту тему, я видел сообщение, кажется, вот там, вот на Дальнем Востоке, с какого-то парохода на реке Сунгари ведут антибольшевистское вещание. Так что в каком-то смысле это подтверждение, но с парохода или нет, но факт тот, что что-то такое действительно делалось. Эта идея, так сказать, антисоветского, антикоммунистического радиовещания, она была, она потом уже была реализована в Чехословакии.
Да, вы же, Михаил, и опубликовали документы о том, как историк Борис Еврейнов сидел у микрофона и даже ведь...
И читал тексты Яна Славика.
Да.
Ну, совместные, на самом деле, написанные. Да. Ну, недолго это продолжалось. Ну, хорошо. Я хочу вот еще про первую эмиграцию обязательно Ивана спросить. Вот политические силы, которые ушли в эмиграцию, на ваш взгляд, а кто все-таки был самым влиятельным? Вот у нас есть огромный спектр от самых левых, от анархистов, да, батька Махно в Париже гулял, а с другой стороны, там есть какая-нибудь газета, кажется, «Двуглавый орел», да, какой-нибудь Марков II, такой вот черноволосый борец со всеми инородцами, злодеями и поклонник самой такой неограниченной монархии. А кто был популярен?
Мне кажется, ну, эмиграция, она же всегда полярна. По своим настроениям, эмиграция всегда склонна к радикальным таким взглядам. И, конечно, в самом проигрышном положении оказались представители таких средних, да, центральных партий. Хотя, с другой стороны, все очень сильно менялось в зависимости от страны. Если в Германии, в этой кризисной, веймарской Германии, были популярны, конечно, радикалы, то во Франции, в этой стабильной, послевоенной, такой красивой Франции, конечно, мог быть и Милюков, и Возрождение, то там, конечно, приветствовались такие мирные взгляды, они более такие, скажем так, центристские. Хотя, конечно, все были радикально антисоветские. И при этом, да, те же социалисты, эсеры, социал-демократы, они очень были популярны в Соединенных Штатах Америки. Ну, фамилии Даллина, Николаевского, они вошли даже не только в эмигрантские, да, аналы, они вошли в американские исторические аналы, их знают.
Возможно, потому, что в Америке была большая рабочая среда людей, которые реально уехали еще до 17-го года, а потом туда втянулось еще довольно много, и вот это вот русско-еврейское такие сообщества в крупных городах, они, в общем, были рабочие. Они просто работали на фабриках, и поэтому им те же меньшевики, бывшие там эсеры, были нормальные, близки просто по взглядам.
Ну, при этом же еще зависело от личных взглядов этих людей, кто готов был выживать. Многие представители этого срединного пути, они достаточно быстро ассимилировались. Они были готовы жить в тех странах. Радикалов, конечно, ну, как сказал один из поэтов, да, их грела ненависть, и они достаточно долго сохраняли такие свои радикальные взгляды, пытались их как-то пропагандировать. Но, конечно, это все продолжалось в основном до Второй мировой войны. Потом это уже ушло. И осталось только как в виде общества чашек чая, как сказал один эмигрант, да, общество чашек чая и взаимного обожания. И этот вот образ, он прожил еще, конечно, несколько десятилетий.
Иван, а вот нет ли тут такого парадокса интересного, что, с одной стороны, самая, наверное, массовая организация, которая была в эмиграции, ну и во Франции в том числе, это такая организованная сила, это РОВС, да, Российский общевоинский союз, да. Взгляды у офицерства, ну, они сильно поправели, вот, они правые, да, монархисты или, так сказать, сторонники диктатуры, многие потом пошли с немцами, не все, конечно, но были такие, вот, а с другой стороны, самая популярная газета русской эмиграции, вряд ли кто-то будет спорить, это Милюковские леволиберальные последние новости, самый популярный и самый яркий журнал «Современные записки» издается людьми, опять же, ну, таких правоэсеровских взглядов, то есть что-то между либерализмом и такой, я бы сказал, ну, социализмом, да, какая-то такая партия яблока того времени. Как это объяснить?
Как объяснить что?
Как объяснить то, что люди хотят царя, условно говоря, или диктатора, да, а читают вот это?
Люди, мне кажется, хотят порядка, и вот это стремление к сильному государству, которое воплотили в своей пропаганде, не в действии, а в пропаганде, прежде всего, большевики, вот оно, конечно, очень многих смущало. И РОВСовцы все-таки посматривали на Восток, и Милюков со своей огромной, самой широкой, вы правильно совершенно говорите, аудиторией, они все, им всем импонировало вот это стремление к буржуазиванию, которое преследовал Сталин. Им всем хотелось снова крепкой какой-то почвы, отсутствия землетрясений политических или идейных каких-то. И поэтому и люди справа, и люди слева, они сходились, вот, мне кажется, в этой точке. Винтиком в этих ножницах оказывалась вот эта тлетворная сталинская обманывающая пропаганда. Пропаганда, за которой совершенно безответственная, за которой не стояли никакие реальные силы, кроме как удержания государства в его цельности. Сильная Россия, вот что привлекало всех. И вот почему Набоков был так одинок, когда в годы войны, в 1942 году, говорил, что он никогда не примирится с кровавым режимом на Востоке. Увольте, я еще поэт. То есть были для него вещи, которые были сильнее вот этого всеобщего чувства. И поэтому Набоков, если был не антинародным, то точно антиэмигрантским автором. Популярность его была очень низка.
Ну, кстати говоря, я уж тут продолжу, я бы заметил, что и вот в это время, да, когда огромные эмигрантские массы бросились как бы на поддержку Советского Союза в борьбе с Германией, да, были другие голоса, да, например, Керенский, например, те же эсеры типа Авксентьева, те же люди, которые были связаны с современными записками, уже находясь в эмиграции. Наконец, Георгий Федотов и некоторые другие, они как раз предупреждали о том, что на месте старого Советского Союза, такого вот интернационалистского, с которым очень любили бороться правые, возникает, собственно, вот эта сталинская, советская страшная империя. И я к Ивану Грибкову обращусь вот с каким вопросом. Иван, скажите, а вот какие-то политические проекты, которых не было в дореволюционном дореволюционной России. Ну вот, например, мне вспомнились «Младорусы». Они, на ваш взгляд, в сегодняшнем дне как-то имеют продолжение? Помните, там были, например, «Царь и Советы», «Совместить несовместимое», что-то такое. «Евразийцы», да, а сейчас есть новые «Евразийцы». Вот какая связь между той эмиграцией 20-30-х годов, где люди были хотя бы ментально свободны и могли придумывать политические конструкции для будущего, и сегодняшним днем?
На мой взгляд, вот все эти конструкции, это была попытка как-то осмыслить, переварить вот эту травму революции, да, попытку, вот, как говорится, перейти пропасть в несколько шажочков. То есть это вот огромная травма, да, травма разрыва между старым и новым, вот попытка ее как-то совместить, залечить. Отсюда возникают вот эти молодоросские проекты. Ну, конечно, этот проект как нельзя перепрыгнуть, перескочить пропасть, да, в несколько шажков нельзя совместить царя и советы. Именно поэтому для младоросов и очень многих схожих таких течений, для них было на самом деле только два выбора. Это или после войны солидаризироваться со Сталиным, со сталинистским режимом, или поддержать другого диктатора, да, Гитлера. И, конечно, потом для них будущего не было. Но для евразийцев, евразийцы же это не политическое, а скорее взгляд. Это скорее был взгляд уже такой этнографический.
Поспорим.
Да. Ну, тут у них было очень сумбурное
течение. Тем не менее, они же пытались создать политическую организацию, они там заседали, собирали какие-то комитеты, говорили о евразийской партии, в конце концов, даже Иван Савицкий съездил в Москву, и даже ему дали вернуться, он рассказывал о том, что Россия меняется, что вот это обуржуазивание, о котором говорил Иван Толстой, оно уже налицо, что уже там тоже есть ячейки евразийской партии, вот-вот-вот все изменится, вот, и будет евразийская диктатура вместо диктатуры сталинской. Ну и, конечно, опыт Азии, опыт Чингисхана, все это вернется и приведет к возрождению России. В общем, очень смешно на самом деле.
Трест номер 18.
Трест номер 18. Вообще количество, конечно, этих подставных организаций жульнических, которые чекисты придумывали для бедных эмигрантов и с помощью своей агентуры их втягивали в какую-то вот дурацкую совершенно деятельность, оно невероятно велико, но мы не знаем, наверное, даже и десятой части в связи с закрытостью архивов, я думаю. Понимаете?
Мне кажется, это, ну, это примерно то же самое, то, только если такая, знаете, надежда, если пластырь будет не европейским, а пластырь будет японским, то нам удастся заклеить эту рану, такую кровавую, революционную. А далее, действительно, евразийцы предложили, в принципе, то же самое, да, попытка совместить.
Ну что ж, мы здесь сделаем паузу. Иван Толстой и Иван Грибков, историк русской эмиграции, у нас в студии, и мы продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, в студии Иван Толстой, Иван Грибков. У нас здесь на столе лежит альманах новый, изданный Иваном и его коллегами, историко-культурной книги, архивы, графика, театр, «Коннессер», номер 1, 2018 год, Прага. Замечательный, очень красивый. И этот альманах, вы, конечно, можете ознакомиться, посвящен, конечно, русской эмиграции. Мы говорим о столетии начала первой волны русской эмиграции. Вообще, интересно, да, я уже к Ивану Толстому и обращусь, такая попытка вечная, да, вечная попытка Москвы вплоть до сегодняшнего дня ловить русского эмигранта на живца патриотизма. Да, да, и как... на тоску на какую-то.
Конечно,
непонятно о чем.
Как рассказывал бывший заведующий русским сектором. Вот я боюсь только в терминологии, что я навру. Но смысл названия именно такой. Его должности в парижской префектуре был сектор, который занимался эмигрантами, и отдельный такой блок в этом секторе был посвящен именно русским эмигрантам. Это был человек по фамилии Алексинский из той самой известной семьи хирургов, политических деятелей, журналистов алексинских. Вот он вырос в Париже, прекрасно говорил по-русски, был достаточно молодым человеком. И, между прочим, по линии этого своего сектора он ездил в 40-м году осенью в город Рен, в тюрьму, опрашивать Надежду Плевицкую. И она без одной ноги в камере, он ездил со священником, она исповедалась, он снял ее показания, и вот она плакалась, и он сохранил этот свой рассказ.
Да, и просто я для того, чтобы люди знали, Плевицкая вместе с мужем генералом Скоблиным организовали похищение генерала Миллера, руководителя того самого РУФС, которого поймали на Парижской улице, затащили в машину, увезли в Гавр и на советский пароход, и в Москву допросы, и в конце концов расстрел. Да. Вот такая история.
Кстати,
такие милые люди.
Сохранились его письма к руководству НКВД из тюрьмы, где он просит хотя бы Библию ему передать, хотя бы сообщить жене, что он жив.
Как же.
Не рассказывайте, где я, но что я жив, ведь она бедная, терзается. Конечно, ничего передано не было. Так вот, этот самый Алексинский, он рассказывал, что принцип вербовки русских эмигрантов со стороны ГПУшников и НКВД был страшно прост. Встречались эмигрант и советский человек, который был, изображал из себя эмигрант, и вдруг он поднимал забрало и говорил, что он служит Советскому Союзу. Его собеседник был возмущен, почти вскакивал, пытался разорвать отношения, и советский агент говорил ему: «Да вы успокойтесь, Павел Семенович. В конце концов, подумайте, вы любите Россию?» «Да, я люблю Россию». «Так вот, мы тоже любим Россию. Мы служим России. Советская власть, — говорил этот змей-искуситель из НКВД, — пришла и уйдет. А Россия останется, штабс-капитан». И лицо штабс-капитана покрывалось благородными слезами. Вот на чем ловили наивных, благородных, может быть, не самых интеллектуальных людей.
Ну, деньги тоже, в общем, конечно, шли в ход. Что делать? Люди жили бедно. И вот я к этой бедной жизни, но очень культурной жизни, я хочу тоже повернуться в наш разговор. Иван, а вот как вы относитесь к этой немножечко затасканной фразе Зинаиды Гиппиус, что мы не в изгнании, мы в послании? А что за послание-то все-таки? Как людям это объяснить? Что это такое?
Ну, прежде всего, позвольте мне поправить вас. Эта фраза не Зинаиды Гиппиус, это строчка из стихотворения Нины Берберовой 26-го года. И в точности она звучит так. «Я не в изгнании, я в послании». Вы можете сказать, что как бы Нина Берберова не дотягивает в своей «Историю Софии» до такой высокой и блестящей фразы, и что явно ей подсказал ее муж тогдашний Владислав Фелициянович Ходосевич. Возможно. Но тем не менее. Значит, все-таки это формально это Берберова. Стихи 26-го года. Тогда же опубликованы. Так вот.
Каково... А пиар значит Гиппиус.
Это она, Зинаида Николаевна, могла на заседаниях «Зеленой лампы». Так вот, каково же все-таки послание? Послание сохранения России и русской культуры в ее чистоте. Безусловно. Все они считали, что в Россию вернутся, и пока это не произошло, на Пасху будем в России, нет, будем на Рождество, раз на Пасху не получилось, и так два раза в год, а то и больше. Но все-таки в этом самом изгнании, в этих Парижах, Берлинах и Лиссабонах.
И Праге.
Нужно было помнить о России, нужно было нести этот свет и загораживать ладонью от смрадных ветров истории то лучшее, то светлое, то прекрасное, что было у них. И действительно, ведь это же какая культурная сила, какой объем знаний, красоты и творчества был унесен в эмиграцию во всех абсолютно сферах. То, что нам удается, может быть, удастся и в дальнейшем представлять в альманахе КНСР, этот номер посвящен русскому Парижу, будут номера, посвященные другим темам, это то немногое, что удастся, конечно, отразить из того клондайка культурного, которым было русское изгнание.
Я к Ивану, как историку, к Ивану Грибкову тоже опять поворачиваюсь об этом послании. А вот тот объем исторических знаний об эмиграции, которые мы сейчас имеем. Ну вот был русский зарубежный архив, который переехал в 1945 году не по воле его создателей в Москву из Праги, и теперь в Государственном архиве Российской Федерации в основном находится. Это то, что буквально под рукой здесь у исследователей, да? А чего не хватает? Вот что бы хотелось получить еще, чтобы знать все о том, как жили русские эмигранты?
Конечно, я бы хотел, с одной стороны, продолжить, да, вот слова Ивана Толстого, потому что вот в год столетия русской миграции, наверное, ответить можно, что нам не хватает всего. Потому что даже сейчас мы не знаем даже примерного, даже формального объема вот, да, этого Клондайка. Буквально каждый год находятся какие-то новые песчинки этого Клондайка, новые газеты, новые журналы. Я уж не говорю о новых книгах, которые удается найти, удается узнать, что они были.
Кстати говоря, вот в последние два года в связи с юбилеем революции из того же ГАРФа, из фондов русского зарубежного архива вытащено десятки, и слава богу, изданы, госпрограмма все-таки была, мемуаров, например, деятелей белого движения, деятелей эмиграции, интереснейших, просто берите книги в руки и читайте. Уникальные совершенно вещи. А лежало все под спудом. Но еще и, наверное, можно что-то найти.
Можно найти гораздо больше. Я недаром сказал о газетах и журналах. Мы сейчас не имеем даже полного списка тех газет и тех журналов, которые выпускала наша эмиграция. А в каждой печатались какие-то самобытные поэты, самобытные писатели. А может быть, и не очень самобытные. Ведь для практически всех великих фигур было обычным дать в какой-нибудь, свои стихи, да, может быть, какие-то заметки, буквально какой-нибудь небольшой местный журнальчик, для них это было делом чести, и публикации Бунина мы можем найти практически везде. Я не знаю, наверное, может быть, только Набоков, не был таким щедрым на свои публикации, все-таки его стиль был немножко другим, но надо искать, и ведь был не только Пражский архив. Были немецкие, были французские архивы. Я думаю, и из Праги, к счастью, вывезли далеко не все. Там осталось достаточно много.
Да, там литературный архив, между прочим, чехословацкий, чешский ныне, он содержит многое, например, того же Бема, письма там и много чего другого. Еще с этим тоже, по-моему, мало поработали те, кто увлекаются. Я Ивана Толстого спрошу, Иван, говорят, Бунин, там Куприн тоже был эмигрант, там многие, так сказать, высокого класса имена тех же литературных. А что считать открытием? Вот действительно, там, условно говоря, где-то в каком-то архиве вдруг нашли некую рукопись, и оказалось, что это был, не Набоков, но очень талантливый, например, писатель. Вот что бы вы взяли сюда?
Вы знаете что, вот так, чтобы это была рукопись художественного произведения, которое осталось незаметным, неузнанным в свое время, так все-таки трудно сказать. Были произведения, которые обойдены молчанием. Не то чтобы молчанием, но которые получили статус пробарматывания у исследователей. Были блестящие совершенно, я бы даже назвал стилисты, которые ушли некоторым образом в тень от света рампы, и которые заслуживают безусловного прочтения именно в молодом возрасте, когда человек становится в своем вкусе, в своих взглядах, в своих представлениях о том, как нужно работать со словом. Извините за такое литучопское выражение. Я имею в виду целый выводок людей уровня Ильи Эренбурга в Берлине 21-22 года. Это Роман Гуль, безусловно, это блестящий совершенно автор, который написал, правда, они относятся чуть более к концу 20-х годов, но, тем не менее, он заложил этот свой дар, в дни ледяного похода и с этим прибыл в эмиграцию. Его книги «Жизнь на Фукса» и «Белые по черному» – это абсолютно блестящая эссеистика, сатира, фельетонная литература, но это, безусловно, творчество самого-самого первого ряда. Это блестящий автор, каким бы неприятным господином он при этом ни был. И какие бы политические взгляды и политическое лицемерие он не исповедовал. Это другой вопрос. Я абсолютно разделяю мухи и котлеты. Он великолепный, одареннейший был писатель. Второй человек, может быть, еще более яркий, совсем забытый, это Ветлугин. Это «Жизнь мерза», это «Записки мерзавца», это «Третья Россия», это еще целый ряд его книг начала 20-х годов. Потом Ветлугин из Берлина уехал провожать Есенина в Соединенные Штаты и в 22-м году и больше не вернулся. И он как бы для русской культуры, для русской литературы, он сгинул. На самом деле он, совершил блестящую карьеру, он стал немного понимала начальником сценарного отдела в Голливуде компании Metro Goldwyn Mayer.
Ого.
Это был человек, который, как есть такое выражение, вертел на своем пупу пол Голливуда. Это невероятная совершенно карьера. Вот Ветлугин – это еще один человек. Так что таланты были даже напечатанные. Люди с книгами, и то они остались неведомыми. Но что касается архивов, я вам хочу сказать, вот я регулярно езжу в Нью-Йорк в свой отпуск и провожу там...
Бахметьевский архив,
Бахметьевский архив, Аговеровский архив. Вы открываете папку, вы достаете коробку, вы начинаете вынимать файл за файлом. Боже мой! Письма, воспоминания не опубликованы. Письма литераторов первого ряда. Это та же литература. Более того, письма, как мы все знаем, свободней, смелее, актуальней, точнее по своим фактам. Это исключительно интересно. Я молодею вот в архиве. Вот если бы можно было жить в архиве, я был бы бессмертен.
Я, кстати говоря, вот вы говорили о писателях, а я подумал об вот историке. Но мне кажется, вот Сергей Мельгунов, например, такой историк, немножко с публицистическим уклоном, человек в жизни очень желчный и тоже, кстати, склочный ужасно в политических всяких делах, и даже в текстах слегка и мстительный, но тем не менее, насколько блестящий был исследователь. Все-таки он заложил целое направление, по-моему, исследование истории революции. И потом еще второе направление, это, наверное, меньшевики, да, которые очень много сделали для изучения, опять же, событий 17-18 года.
Ну, я бы сказал, да, ведь Александр Далин, сын того самого, как сначала говорит, того самого Далина, да, он же, вот эта традиция, просто чтобы, вот, ее же можно тоже оценить, Александр Далин, вместе с американской армией приходит в Европу и начинает эту великую программу опроса беженцев ДП второй волны. И ведь, если мы посмотрим, Александр Далин был научным руководителем у очень молодого исследователя. Исследователь писал по Советскому Союзу, а этому сначала никто не придал никакого значения. Исследователя звали Збигнев Бжезинский. Вот. Александр Далин был его научным руководителем. А вторым, ну, у нас бы назвали аспирантом Александра Далина, уже на склоне лет, была тоже очень молодая, замечательная девушка прелестная, звали ее Кондолиза Райс. Вот, она тоже была, она потом училась у Збигнева Бжезинского, но она консультировалась у, да, и работала в том числе с трудами Далина. И вот эта история, да, по ней можно отдельно долго говорить, да, русские в американской истории, в американской науке, уже после Второй мировой войны. Вот. А касательно вот этих замечательных находок, я бы сказал, ведь мы вспомним еще одного тоже очень спорную фигуру, Петр Краснов, да, один из, наверное, самых печатаемых и читаемых людей 20-30-х годов среди русской эмиграции. Ведь многие его романы, они погибли в огне Второй мировой войны.
Кстати говоря, сейчас, я знаю, издается его полное, насколько возможно, собрание сочинений. Да, есть. Выходит том за томом. Так что те, кто интересуется творчеством казачьего атамана и человека, который был безусловным сотрудником нацистов, вот,
да.
И плодовитым, и довольно бойким писателем. Вот,
но, могут... кстати, фигура Иванова-Разумника, да, связь вот Серебряного века, он же дожил до 41-го года, и действительно в этом вранце немецких войск он эвакуировался в Европу, и его вот эти заметки о жизни советской интеллигенции, наверное, это было первое описание на Западе поэтов Серебряного века.
Это, кроме всего прочего, это было одно из первых описаний событий 1937 года, где он успел отсидеть и чудом совершенно выйти из тюрьмы и описать большой террор изнутри фактически. Это, конечно, тоже таких людей было немного. Я хотел еще к одному сюжету вернуться, связанному с первой эмиграцией. Иван, наверное, этих людей встречал, да и я тоже. Возвращенчество. Вот люди, которые вернулись на волне патриотизма. Насколько сильно потеряла русская эмиграция от этого? Потому что мне кажется, что многие из тех, кто вернулся, уже творить здесь, в Советском Союзе, не могли.
Ну, технически даже, конечно, не очень могли. Например, если взять семейство Кривошеиных, которые Игорь Александрович и другие...
Никита, да.
Да, ну, сын его, да, который пострадал просто в результате попытки осмыслить подавление венгерского восстания. Конечно, им технически очень многое не удавалось, но они сыграли другую роль, культуртрегерскую роль. И Владимир Брониславович Сосинский, вокруг которого была целая группа исследователей Марины Ивановны Цветаевой и, так сказать, вообще русского Монпарнаса и других мест. Таким был и Игорь Александрович сам, Кривошеин. Разговоры с ним значили безумно много. Безумно много. И ведь эти люди присутствовали так или иначе в нашей культурной и общественной жизни. О них снимали документальные фильмы, которые шли малым экраном и малым метром. Они печатали какие-то свои заметки там-сям, в каких-то сборничках, издававшихся, может быть, и пропагандистскими организациями. И тем не менее...
Кто-то путешествовал к Шульгину во Владимир. Правда, Шульгин был невольный возвращенец. Невольный. Его арестовали, посадили и выпустили после Владимирской тюрьмы, после десятилетней отсидки.
Да. Русская эмиграция, попав сюда после войны, она сыграла огромную такую роль... такого, знаете, такой ориентации молодых мышлений и мозгов в правильном ракурсе. Во всяком случае, может быть, не в идеальном ракурсе, но совсем не в том, к которому они были предназначены самой своей советской судьбой. Эти люди своим примером, своей речью, своей культурой, умением держаться и обходиться в компании, они показывали глубокие примеры и были мостом связи со старой Россией. Так, как будто не бывало этих чудовищных, жесточайших десятилетий.
Ну, кстати говоря, еще один персонаж очень интересный, которым мы бесфамильно помянули, говоря о младоросах, это Александр Казимбек.
Да, Казимбек. И, кстати, ведь о нем тоже есть упоминание, что, конечно, говорить с ним надо было очень осторожно, об этом говорили все, но его слушали, и он был симпатичен тем, что можно было так говорить, так себя держать, и что можно было быть иным, не быть вот этим серым функционером, а можно было обладать вот этой широчайшей культурой. Хотя, опять же, действительно говоря, о Казимбеке его предпочитали слушать, а не с ним говорить, вот, потому что он был не только секретарем
патриархии,
да. И, ну, конечно, это все слухи.
Ну, не зря он же все-таки в какой-то момент, бросив семью, вернулся в Советский Союз, правда, в очень уже удачное время после кончины Сталина, когда, в общем, видимо, ему были даны гарантии, что его возвращение пройдет успешно. Ну, видите, вот мы так немножечко по верхам побегали, а разговор, по-моему, мог бы длиться часами, тем не менее, я вот вернусь все-таки к проекту Ивана Толстого, к этому КНСР. Давайте, Иван, все-таки расскажите нам, что нам ждать дальше. Вот есть этот первый номер, очень красивый, да, с иллюстрациями, три письма Шагалу, господи, парижские письма, «In memoriam» Александр Шлепянов и так далее. Что еще? Есть минута буквально у вас.
Второй номер будет посвящен художникам и авторам детской книги. Это огромный мир, где опять-таки пересекается, как в ножницах, слово и цвет. Мысль и линия. Вот это, как у редактора этого издания, моя главная задача. Третий номер ЕБЖ будет посвящен ленинградскому периоду петербургской культуры, то есть годам с 1924 по 1991 год. И там непрочитанного и несказанного гораздо больше, чем прочитанного и сказанного. Я предполагаю, что, несомненно, должны быть номера, посвященные русскому Нью-Йорку, пушкинистике. Огромные существуют архивы, невозделанные грядки с пушкинистикой. Ну и так далее, и так далее. Перечислять все точно и конкретно было бы, конечно, большой маниловщиной с моей стороны. Мне хотелось бы остаться хотя бы Собакевичем.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это Иван Грибков, историк, и Иван Толстой тоже историк. Оба историка русской эмиграции. Иван Толстой еще обозреватель радио «Свобода». Ну и вот журнал «Коннессер», номер первый, «Альманах историко-культурный». Ищите, читайте. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.